«Все у меня будет в порядке. Не беспокойся обо мне», — сказал Карл. Но, несмотря на это мужественное заявление, Карлу стало довольно одиноко, как только огни в доме священника погасли. Он надеялся, что отец, как это часто случалось, задержится в кабинете. Тогда Карл не чувствовал бы себя всеми покинутым. Но в этот вечер мистера Мередита вызвали в рыбацкую деревню к умирающему. Так что ему, по всей вероятности, предстояло вернуться лишь после полуночи. Карл должен был покориться судьбе и провести время в полном одиночестве. Из Глена по дороге мимо кладбища прошел какой-то человек с фонарем, и таинственные тени неистово заметались по кладбищу, словно танцующие демоны или ведьмы. Затем они исчезли, и все снова погрузилось в темноту. Один за другим в домах Глена погасли все огни. Ночь была очень темной, с облачным небом и сильным восточным ветром, пронзительным и холодным, несмотря на то, что на дворе стоял июль. Далеко на горизонте можно было видеть туманное свечение. Там еще горели огни Шарлоттентауна. В старых елях плакал и вздыхал ветер. Чуть поодаль белел во мраке высокий монумент на могиле Алика Дэвиса. А рядом с ним, похожая на призрак, плакучая ива взмахивала своими длинными ветвями, словно руками. Время от времени от этого колыхания ветвей начинало казаться, что монумент тоже движется. Карл свернулся на могиле калачиком, поджав под себя ноги. Было не особенно приятно держать их свешенными с надгробия. А что, если костлявые руки протянутся из могилы мистера Поллока и схватят его за щиколотки? Такое веселенькое предположение сделала однажды Мэри Ванс, когда все они здесь сидели. Теперь оно пришло на память Карлу и не давало ему покоя. Он не верил ни во что такое. Он на самом-то деле не верил и в призрак Генри Уоррена. Что же до мистера Поллока, то старик умер 60 лет назад, так что для него вряд ли имело какое-то значение, кто сидит теперь на его надгробии. Но есть что-то очень странное и пугающее в том, что вы должны бодрствовать, когда весь остальной мир спит. Тогда вы остаетесь совсем один и не можете противопоставить могучим силам тьмы ничего, кроме своей собственной, такой маленькой, незначительной личности. Карлу было лишь 10, а вокруг одни мертвецы. И ему очень хотелось, о, как ему хотелось, чтобы часы поскорее пробили 12. Неужели никогда не пробьют? Наверняка тетушка Марта забыла их завести. И в эту минуту они пробили 11. Только 11. Он должен провести еще целый час в этом мрачном месте. И если бы только на небе было хоть несколько дружелюбных звезд. Темнота была такой непроницаемой, что казалось, будто она прижимается к его лицу. Странные звуки, похожие на звуки осторожных шагов, раздавались тут и там, в разных уголках кладбища. Карл дрожал и от леденящего душу страха, и от настоящего холода. Потом пошел дождь, холодная пронизывающая морось. Тонкая хлопчатная курточка и рубашка Карла скоро промокли насквозь. Он чувствовал, что продрог до костей. Физические страдания заставили его совсем забыть о страхе. Но он должен оставаться здесь до полуночи. Он наказывает сам себя, и вынести наказание — дело чести. Правда, Джерри ничего не говорил о дожде, но это не имело значения. Когда часы в кабинете, наконец, пробили 12, промокшая насквозь, окоченевшая маленькая фигурка соскользнула с надгробия мистера Поллока и направилась к дому, а затем наверх в постель. От холода у Карла стучали зубы. Ему казалось, что он никогда не согреется. Но на следующее утро ему было жарко, очень жарко. Джерри бросил лишь один испуганный взгляд на пылающее лицо брата и бросился за отцом.